Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Дорогие читатели, честно сказать, меня немного утомила Сара и все-все-все. Поэтому предлагаю вашему вниманию начало новой истории. Сразу скажу, это не перевод, продолжение или фанфик. Это полностью плод моего воображения. Конечно, эта история появилась под влиянием настоящих писателей, которые действительно создают хорошие книги. Наверняка, в этой истории вы найдете всякие сходства, аллюзии, пасхалки и наглый плагиат. Возможно, многие решат, что это ничтожная графомания и история про очередную Мэри Сью. Не буду отрицать, все так и есть. Автор сказал все, что хотел. А теперь поехали. Та, что изменит все. Глава 1. Салли Харт. 9 мая 2545 года. Училище. Под знамя Смирна. Для встречи справа. На караул. Громкий голос генерал-майора Измайлова. Начальника краснознаменного. Орденов Суворова и Кутузова. Западносибирского командного училища военно-космического флота ООН. Разносился над плацем. 1500 17-летних юношей и девушек с трепетом смотрели, как знаменная группа выносит пропахшие порохом знамя училища. Они ждали этого дня долгих 4 года. И, наконец, он настал. Кончились бесконечные дни учебы, мучительных тренировок и выматывающих душу учений. Сегодня каждый из них встанет на одно колено, поцелует драгоценный шелк знамени и получит из рук начальника училища офицерский кортик. Сегодня большинство из них станет лейтенантами линейных сил десанта космического флота Земли и отправятся защищать колыбель человечества. Впрочем, такое будущее ожидает не всех. Для некоторых судьба приготовила нечто совсем иное. Ну что, Ольга Петровна, как вам ваша девочка? Рады за нее? Стоящая на трибуне для почетных гостей красивая женщина средних лет посмотрела на высокого флотского офицера с погонами капитана первого ранга. Конечно, рада. Матвей Степанович, вам ли не знать? У вас же 4. И все уже как на подбор офицеры. Что есть, то есть. Дорогая Ольга Петровна, грех жаловаться. Одарил меня с Марьюшкой Бог детьми. Как есть одарил. Говоря о жене и детях, голос сурового офицера дрогнул. Ольга Петровна улыбнулась. Как там Маша? 5-я беременность не шутки. Да и возраст у нее. Вашими молитвами, Ольга Петровна. Все хорошо. Однако, сегодня не моя дражайшая супруга героиня дня. Уверен, Ванесса будет давать присягу первой. Думаю, да. Она вся в отца. Тот тоже всегда был первым. Да и оба деда у нее офицеры первостатейные. Хочу заметить, что-нибудь слышно о Кёльне. При упоминании суперкрейсера «Кёльн» Ольга Петровна тяжело вздохнула. Прошло уже 3 месяца, как рейдер «Кёльн» под командованием ее мужа, капитана первого ранга Ричарда Скотта, исчез в Малом Магеллановом облаке. Для Ольги Петровны это был особенно тяжелый вопрос. Именно она была идейным вдохновителем рейда «Кёльна». Фактически, именно она отправила своего единственного в неизвестность. Нет, Матвей Степанович, ничего, простите за мою бестактность, Ольга Петровна, но я не могу не спросить. Вы уверены, что Ванессе стоит занять должность командира десантно-штурмового взвода на Нормандии? Все-таки, я иду искать Кёльн. Может быть, для девочки будет лучше начать службу в линейных частях, а не отправляться искать отца. Матвей, если ты хотел оскорбить меня, Ричарда и Ванессу, поздравляю, тебе удалось. Эта девочка в бараний рог согнет любого амбала из твоей десантной команды. Капитан первого ранга не ожидал резкого перехода на «ты» от этой всегда тактичной женщины и заметно смутился. «Нет-нет, Ольга Петровна, не подумайте ничего такого. Просто мысли вслух. Попрошу оставить ваши мысли при себе. Товарищ капитан первого ранга». В голосе Ольги был слышен металл. Командир Нормандии хотел продолжить диалог. Но из динамиков на плаце раздался голос генерала Измайлова. «Курсант Образцова Скотт, выйти из строя, к принятию присяги приступить». Правофлановая курсантка первого ряда глубоко вздохнула и сделала шаг вперед. Жизнь Ванессы, сколько она себя помнила, была подчинена великой цели и регламентировалась строгими правилами. Еще бы, у внучки двух адмиралов, правнучки Нобелевского лауреата и праправнучки генерального секретаря ООН. По-другому и быть не могло. Сделав положенные по уставу для правофланового 5 шагов, девушка опустилась на одно колено. Золотой значок гвардии на ее груди отбрасывал веселые блики. Лучшая за много лет. Курсант училища с благоговением поцеловала рубиновый шелк знамени. Этот шелк помнил ледяной ад Сталинграда в 42-м году, пропитанную криками фанатиков, соленую пустыню Синайского полуострова 2065 и удушливую безысходность Венеры в 2365. Ванесса знала и понимала, что значит этот кроваво-красный шелк. Само собой, ее на ум пришло сочинение, которое она написала 13 лет назад, будучи совсем крошечной девочкой. Двойной апостроф. Либертарианство. Совокупность политических философий и движений, поддерживающих свободу как основной принцип. Представители либертарианства стремятся максимизировать политическую свободу и автономию, подчеркивая свободу выбора, добровольное объединение и индивидуальное суждение. В конце 21 века идеи либертарианства захватили умы политической, экономической и интеллектуальной элиты так называемого «атлантического мира». В сочетании с убежденностью существования примата прав над обязанностями, либертарианство стимулировало исход производственных и научных мощностей Земли за пределы официальной юрисдикции ООН за период с 2097 по 2147 год. Такие гиганты, как RRLE, General Sonstrutions, Microsoft, Pfizer, Vaein и прочие вывели производство, исследовательские лаборатории и управляющие институты в недавно, по меркам галактики, 50 лет не срок, освоенные колонии в дальнем космосе. Администрация ООН, подпитываемая многомиллиардными взятками, закрывала глаза на перекос развития колоний по сравнению с метрополией и в итоге. К 2295 году промышленный потенциал новой Терры, Идема и Соляриса на порядок превышал потенциал Земли. Учитывая то, что на Солирис, где базировался Физер, не распространялся мораторий ООН на генетические эксперименты и клонирование, у оппозиции официальной власти сформировалось подавляющее превосходство в технике, технологиях и людских ресурсах. В этот момент к власти в ООН пришли традиционалисты, и война стала неизбежной. В 2297 году Доминион, так себя назвала Объединенная администрация Новой Терры, Идема и Соляриса, нанес массированный удар по метрополии. Звездный флот ООН к тому моменту на 90% состоял из кораблей Доминиона. Оставшиеся 10% были кораблями второго ранга и судами-обеспечениями, которые чисто физически не могли сдержать изменивших присяги. Поэтому В ночь с 6 на 7 января 2298 года на метрополию обрушился огненный дождь. Доминион практически уничтожил Восточную Европу, Китай и Южную Америку. Показателен пример старой Москвы. От многомиллионного города остались только развалины Кремля. Боеголовки с калифорниевыми зарядами выжгли землю на десяток метров вглубь. Если вы посетите мемориал памяти жертвам восстания, вы сможете увидеть и почувствовать всю боль, которую эта варварская бомбардировка причинила бывшей столице России. Хуже всего было то, что был уничтожен генеральный штаб Звездного флота. Однако божьим провидением, по-другому это не объяснишь. Большинство военачальников Земли были в этот момент на рождественском богослужении в Новоиерусалимском монастыре, в 30 километрах от Москвы. Спустя 5 лет казалось, что все кончено. Земля была в блокаде. Орбитальные бомбардировки стали рутиной для наших предков. До сих пор мы можем увидеть искалеченную статую Родины Матери в Сталинграде. Враг целенаправленно атаковал этот символ нашего духа. Но великая женщина до сих пор стоит, и ее меч стал одним из символов сопротивления. Тогдашняя администрация ООН была согласна все. До сих пор не ясна судьба делегации, которую Объединенные Нации отправили на Эдем. Так или иначе, крепость Земля стояла, и в стане врага начало расти недовольство. Но вся стойкость Земли не стоила бы и копейки, если бы не раскол внутри самого Доминиона. На самом деле, Доминиону помешали победить внутреннее противоречие. Идея абсолютной свободы в сочетании с генетическими экспериментами привели к тому, что некогда единый народ Доминиона распался на обособленные группы, и эти группы стали отстаивать свои интересы. В 2305 году ООН и Доминион подписали унизительный для метрополии мир. Земля лишилась 90% колоний и не могла воссоздать свой звездный флот. Казалось, что все кончено для Земли. Но Доминион тут же захлестнула волна корпоративных войн. Это дало Земле передышку, которой та смогла воспользоваться. Спустя 2 года после подписания мира, на Земле пришло к власти правительство национальной гордости. Сейчас мы называем его правительством 10 генералов. Военные смогли консолидировать деморализованное человечество. Они мобилизовали все ресурсы Земли для достижения цели, и в 2315 году Земля взяла реванш. Заново созданный Звездный флот отбил 50 колоний, и с тех пор в галактике воцарилось шаткое равновесие. Вот уже больше 200 лет. Каждый гражданин ООН выполняет великую миссию, и я, Ванесса Образцова-Скотт, тоже буду делать все для победы над давним врагом. Это было неплохо. Ванесса, голос первой учительницы звучал в голове девушки. Неплохо для 7-летки, а для девочки 4 лет так вообще отлично. Но Едвига Ксанверьевна, мне же 4 года, это значит, что я справилась на отлично. Если бы тебя звали Маша Петрова, или Хизер Чандлер, или Сара Кота, то да, это было бы отлично. Но ты Ванесса Образцова, Скотт. Поэтому только удовлетворительно. Подумай, что не так в твоем эссе, и завтра обсудим. Двойной апостроф. Воспоминания о злой ведьме Евиге заставили Ванессу улыбнуться. Впрочем, нависшая над ней тень генерала Измайлова тут же стерла с лица. Без 5 минут офицера всякий намек на, как говорил комендант ее курсантского общежития, одноногий старшина первой статьи Семен Намаконов. Неуставное выражение лица. Курсант Образцова, Скотт. За время учебы во вверенном мне училище вы проявили выдающиеся успехи в боевой и политической подготовке. Вы были верным товарищем вашим сокурсникам и примером для подражания слушателям младшим младших курсов веренного мне училища. В связи с этим, а также в знак признания ваших заслуг в аварийно-спасательной операции на орбите Фобоса в январе сего года, я, от лица командования Звездного флота Земли, хочу поздравить вас с присвоением вам воинского звания старший лейтенант досрочно. С этими словами старый служака протянул Ванессе офицерский кортик, который ему подал его адъютант. Девушка обнажила клинок до половины и прочитала «Иду на вы». Эти древние слова легендарного князя Святослава вот уже 200 лет были девизом космического десанта Земли. Ванесса поцеловала клинок и поднялась с колен. Строй курсантов за ней три раза проревел «Ура! Ура! Ура!». Генерал Измайлов прикрепил кортик к ее поясу, и новоиспеченный офицер вернулась в строй. Я и сам не знаю, будет ли продолжение. Очень. Вот прям по-настоящему. Очень важный постскриптум. Дорогие читатели, как вы считаете, стоит ли мне продолжать? Я бы очень хотел, чтобы вы высказались насчет того, стоит ли мне идти в этом направлении. Или ну его нафиг.